Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Главы из книги.
Часть шестая.
1920-1926. Если б со счастьем дружил я, поверь, не этим бы стал заниматься теперь. Дом искусств. Этот дом на углу Мойки и Невского. Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера. Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже 2 критические статьи и 4 рассказа, и все они очень одобрены. Я хожу по коридору и смотрю на литераторов. Вот идет А.М. Ремезов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремезов – отец-настоятель обезьяний вольной палаты. Вот стоит Е.И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке. Он с кем-то разговаривает по-английски. Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит, кроме себя и противника. Я здороваюсь с Замятиным. Обернувшись ко мне, он говорит: «Блок здесь пришел. Вы хотели его увидеть». Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату. У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара, высокий лоб и не темные, волнистые, почти курчавые волосы. Он стоит удивительно неподвижно, смотрит на огни Невского. Он не оборачивается, когда мы входим. «Александр Александрович», — говорит Замятин. Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас. Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Блок протягивает руку. Она вялая и безжизненная. Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытии. Я бормочу извинения. Немного глухим голосом Блок спрашивает меня: «Вы будете выступать на вечере?» «Нет», — говорю я, — «я пришел послушать литераторов». Извинившись еще раз, я торопливо ухожу. Замятин остается с Блоком. Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит. Я спрашиваю кого-то: «Сколько Блоку лет?» Мне отвечают: «Около 40». Ему нет 40 лет. Но Байрону было 30, когда он сказал: «То пресыщение, оно теперь следит за мной, как тать везде. В душе разбитой тьма, и красота меня уж больше не пленяет, и даже ты сама». У Байрона нет вопросительного знака после слов «то пресыщение». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю: неужели это пресыщение? Начинается литературный вечер. Кафе 12. Это кафе на Садовой, 12. Я сижу здесь за столиком с моими товарищами. Кругом пьяные крики, шум, табачный дым. Я бормочу стихи Блока. Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой. Вновь я буду пить вино. Все равно не хватит силы дотащиться до конца. С трезвой жалкой улыбкой, за которой страх могилы, беспокойство мертвеца. К нашему столику, неуверенно шагая, подходит человек. Он в черной бархатной блузе. На груди у него большой белый кисейный бант. Лицо этого человека обсыпано пудрой. Губы и брови подведены. На лице улыбка пьяная и немного сконфуженная. Кто-то говорит: «Сережа, садись с нами». Теперь я вижу, что это Есенин. Он грузно садится за наш столик. Сердито смотрит на какого-то пьяного. Бормочет: «Дам в морду. Уходи». Я поглаживаю руку Есенина. Он успокаивается. За краской его намалеванного рта я вижу бледные губы. Кто-то еще подходит к нашему столику. Кто-то кричит: «Надо составить столы!» начинают сдвигать столы. Я выхожу на улицу. У Горького. Мы входим на кухню. На плите большие медные кастрюли. Мы проходим через кухню в столовую. Навстречу нам идет Горький. Что-то изящное в его бесшумной походке, в его движениях и жестах. Он не улыбается, как это полагается хозяину, но лицо у него приветливое. В столовой он садится за стол. Мы рассаживаемся на стульях и на низенькой пестрой тахте. Я вижу Федина, Всеволода Иванова в солдатской шинели, Слонимского, Груздева. Покашливая, Горький говорит о литературе, о народе, о задачах писателя. Он говорит интересно и даже увлекательно, но я почти не слушаю его. Я смотрю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу, как он улыбается едва заметно в свои усы. Я смотрю на его удивительное лицо, умное, грубоватое и совсем непростое. Я смотрю на этого великого человека, у которого легендарная слава. Как бы в ответ на мои мысли Горький говорит, что его далеко не все знают, что вот на днях он ехал в машине, и охрана задержала его. Он сказал, что он Горький, но один из охраны сказал: «Горький ты или сладкий, это нам безразлично, предъяви пропуск». Горький чуть улыбается. Потом снова говорит о литературе, о народе, культуре. Кто-то за моей спиной записывает то, что говорит Горький. Мы встаем, прощаемся. Чуть прикоснувшись рукой к моему плечу, Горький спрашивает: «Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?» В ответ я что-то бормочу о своем сердце. «Это нехорошо», — говорит Горький. «Надо полечиться. Вы на днях зайдите ко мне, поговорим о ваших делах». Мы снова идем через кухню, выходим на лестницу. Выходим на Кронверский проспект, на проспект Горького. В пивной. День, солнце. Я иду по Невскому. Навстречу идет Сергей Есенин. Он в элегантном синем пальто с поясом, без шляпы. Лицо у него бледное, глаза потухшие. Он медленно идет, что-то бормочет. Я подхожу к нему. Он хмур, неразговорчив, какое-то уныние во всем его облике. Я хочу уйти, но он не отпускает меня. «Вам нехорошо? Вы нездоровы? А что, у меня плохой вид?» И вдруг смеется, говорит: «Старею, милый друг. Скоро ударит 30». Мы доходим до европейской гостиницы. Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит: «Зайдемте напротив, в пивную, на минуту». Мы входим в пивную. За столиком поэт Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик, кто-то разливает пиво по кружкам. Есенин что-то говорит официанту, и тот приносит ему стакан рябиновки. Закрыв глаза, Есенин пьет. Я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче, жесты уверенней, глаза зажигаются. Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи. Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью. Встав со стула, он читает поэму «Черный человек». Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это же Есенин!» Нас окружает почти вся пивная. Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи. Он чудесно читает, и с таким чувством, с такой болью, что это всех потрясает. Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала. Но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину. Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним, все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать. Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит. Я выхожу из пивной. «23 сентября. Окно моей комнаты выходит на угол мойки и Невского. Я подхожу к окну. Необыкновенная картина. Река вздулась, почернела. Еще полметра, и вода выйдет из берегов. Я бегу на улицу.
Ветер, неслыханный ветер дует с моря.
Я иду по Невскому. Я взволнован и возбужден. Дохожу до фонтанки. Фонтанка почти сравнялась с мостовой. Кое-где вода плещется на тротуаре. Я вскакиваю в трамвай и еду на Петроградскую сторону. Там живет моя семья, жена и крошечный сын. Они живут у своих родных. Я приехал в Дом искусств, чтобы крики младенца не мешали моей работе. Теперь я спешу к ним. Они живут в первом этаже на Пушкарской. Быть может, им нужно перебраться во второй этаж. Трамвай въезжает на Александровский проспект. Мы едем по воде. Останавливаемся. Дальше ехать нельзя. Деревянные торцы всплыли и мешают трамваю двигаться. Пассажиры соскакивают в воду. Здесь не глубоко, до колена. Я иду по воде и дохожу до Большого проспекта. На проспекте еще нет воды. Я почти бегу на Пушкарскую. Вода не дошла сюда. Мои встревожены и взволнованы. Они очень рады, что я пришел и теперь с ними. Переодевшись, я снова иду на улицу. Мне хочется увидеть, прибывает ли вода. Я выхожу на Большой проспект, покупаю хлеб в булочной, подхожу к Введенской. Сухо. И вдруг необычайная картина. Вода выступает из всех люков и стремительно заливает мостовую. Снова по воде я иду домой. Вода уже на ступеньках лестницы. С узлами мы переходим во второй этаж. На ступеньках лестницы я делаю отметки мелом, чтобы видеть, как идет повышение. 15 часов дня, вода уже плещется у дверей. Темнеет. Я сижу у окна и прислушиваюсь к завыванию ветра. Теперь почти весь город в воде. На темном небе зарево каких-то пожаров. Светает. Из окна я вижу, как вода постепенно уходит. Я выхожу на улицу. Ужасное зрелище. На проспекте барка с дровами, бревна, лодки. На боку лежит суденышко с мачтой. Всюду разгром, хаос, разрушение. Главы из книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» читал актер Антон Багров. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.